Глава 30. Война для военачальника – это потери и обретения, душевная боль и восторженные парения чувств. Не успел Константин Константинович Рокоссовский порадоваться, что удалось, пусть с немалыми потерями, отбить у захватчиков Ярцево, важный для них пункт на путях к Москве, как в груди поселилась тоскливая тревога о переправах через Днепр в районах сел Соловьева и Радчина. Когда ему на командно-наблюдательный пункт 101-й танковой дивизии передали просьбу полковника Малинина немедленно приехать в свой штаб, он, испытывая нетерпение узнать о причине такой экстренности, тут же связался по телефону с Малининым и по его отрывочным, полузашифрованным фразам понял, действительно, немцы захватили обе переправы, оттеснив наши войска за Днепр. Теперь армии генералов Курочкина и Лукина оказались полностью изолированными, что грозило им близкой и неминуемой гибелью, ибо без продовольствия и боеприпасов, которые доставлялись им через эти переправы, долго не провоюешь. Рокоссовский ехал в открытом газике, ощущая при быстрой езде утреннюю прохладу. Справа и слева к автомагистралям подступал лес, чередуясь с золотой желтизной ржи или пшеницы на небольших безлесных клиньях. Кое-где густо белела цветущая картошка, и чудилось, что машина мчится сквозь ее приятно тяжелый запах. Да, война сюда еще не зашагнула. Вспомнился Лизюков Александр Ильич, который с небольшим отрядом защищал от немцев Соловьевскую переправу. Вся надежда на него. И будто увидел 50-летнего Лизюкова, крутолобого, рано облысевшего. Его глаза всегда смотрят с добродушным прищуром. Он был сыном сельского учителя, вначале окончил 6 классов Гомельской гимназии, в 1919 году стал бойцом Красной армии. Учился, воевал, опять учился, закончил военную академию, сам преподавал тактику в академии. Потом командовал батальоном, полком, танковой бригадой, 1-й московской мотострелковой дивизией. Уже проявил себя на войне при отходе от Минска и при обороне Борисова. Опытен, умен и чертовски храбр. Если Лизюков не удержал переправу, то дело совсем худо, трудно будет ее вернуть. До штаба армейской группы от Ярцево 8 километров. Штаб располагался в стороне от автомагистрали Минск-Москва, в глубоком со многими отрогами овраге, густо заросшем мелколесьем. В склонах оврага были вырыты надежные укрытия, блиндажи, землянки, капониры для автомашин и лошадей. На удобных площадках кое-где были поставлены брезентовые палатки. В штабе ощутил тревогу еще острее, когда взглянул на карту начальника штаба полковника Малинина. Карта для военного человека, словно волшебное зеркало, отражает не только местность с ее населенными пунктами, дорогами, высотами, реками, но и все, что происходит на этой местности, если к карте прикоснулись красный и синий карандаши командира, а тем более штабного, многоопытного. Рокоссовскому стало яснее ясного, что захват немцами переправ на Днепре означал не только гибель двух наших армий в районе Смоленска, но слияние в одну ударную силу двух группировок немецких войск – Ярцевской и Ельнинской. К этому немецкие военные стратеги стремились, как к необходимому и главному условию, при котором уже можно двигать свои войска непосредственно на Москву. Михаил Сергеевич, обратился Рокоссовский к полковнику Малинину. «Грош цена будет нам с вами, если мы не вышвырнем немцев хотя бы из Соловьева». Их разговор прервала зашедшая в блиндаж девушка в зеленой гимнастерке и синей юбке, принесшая с собой термос с едой и 2 чайника. Один с чаем, другой с кофе. «Здравия желаю», — бойко поздоровалась она. «Разрешите накрыть на стол и подать завтрак?» «Разрешаем», — в тон ей ответил Рокоссовский. «А вас как величать?» Зина Зайцева, красноармеец первого года службы. Ну что ж, Зина первого года службы, угощайте. Есть хочется катастрофически. Рокоссовский снял со стола карту и повесил ее на бревенчатую стену блиндажа. Карта была с кольцами по углам, а в стену были вбиты деревянные колышки. Даже по этой малой детали можно было судить о порядке в штабе, который возглавлял полковник Малинин. За завтраком рассуждали о приблизительных силах немцев, которым удалось сбить с Соловьевской переправы заслон полковника Лизюкова и какими резервами можно восстановить положение. А о том, что восстановить его крайне необходимо, понимали оба. «Маршалу Тимошенко доложили о случившемся?» — спросил Рокоссовский у Малинина. Михаил Сергеевич потупился, тяжко вздохнул и, не поднимая глаз, ответил. «Он первый сообщил мне об этом. Лизюков каким-то образом связался с ним. У нас связь с Лизюковым нарушилась». «Ругался маршал?» «Нет, упрекал. Спрашивал о вас. Я сказал, вышибаете немцев из Ярцево». Он ответил, что Соловьёво сейчас самое важное место на Западном фронте. Сказал, не отобьете, сам приеду и поведу бойцов в атаку. «Он такой, он может», — хмуро усмехнулся Рокоссовский. «В гражданскую я не раз видел его впереди эскадронов. Ну так давайте будем наскребать селенок в своих небогатых сусеках». А время не терпело. Надо было действовать, пока к немцам не подошли подкрепления. Для начала стали выяснять, что уцелело из отряда полковника Лизюкова. Немного, но кое-что уцелело, в том числе несколько танков Т-34 из бывшего 5-го механизированного корпуса генерала Алексеенко. В резерве Рокоссовского было два дивизиона противотанковых пушек. Один из них выделили для Лизюкова. Нашлись еще пулеметная рота и несколько стрелковых рот. Важно, что все эти силы генерал Рокоссовский предупредительно сгруппировал в лесах вокруг деревни Починки, что южнее Дорогобужа, на самом вероятном, как предполагалось, направлении, куда немцы могли нанести удар, чтобы сомкнуть Ярцевскую и Ельнинскую группировки. Да, не просчитался Константин Константинович. К вечеру офицеры связи штаба Рокоссовского уже были в районе Починок, где располагались не столь внушительные, но все-таки резервы армейской группы. Они, правда, были разбросаны на различные расстояния друг от друга, и требовалось немало усилий, чтобы всех их одновременно собрать в намеченном месте, в сосновом лесу, который раскинулся восточнее Днепра, совсем близко от деревни Соловьёво. Подразделения двигались где-то по полевым вязким дорогам, где, придерживаясь намеченных азимутов, ориентируясь по компасам, преодолевали качковатые луга, торфяники и болота. По непроходимым топким болотам пехота шла на вениках, связках, снопиках из прутьев березы, ольшаника, орешника, прикрепив их к сапогам, как лыжи. Кто-то из связистов обливался горючими слезами, когда для этой цели сматывали с катушек и резали на куски телефонный кабель. Это был один из незаметных подвигов, совершенных на войне. Люди лишались последних сил, но в назначенное время к рассвету все подразделения собрались в сосновом лесу. Полковник Лизюков, разослав по лесу связных, собирал на опушке командиров, знакомился с ними и с наличием в подразделениях живой силы и боевой техники. Все делалось быстро, но без нервозности. Впечатляла строгая деловитость Лизюкова, его энергичные призывы к четкости действий. Ведь еще надо было, прежде чем схватиться с врагом, преодолеть почти открытый 3-километровый заливной луг, отделявший сосновый лес от Соловьевской переправы на Днепре. А перед этим необходимо успеть наладить взаимодействие пулеметчиков, стрелков, артиллеристов, минометчиков, танкистов. Артиллерия была на конной тяге, и командир дивизиона попросил подстраховать его силами пехоты на случай, если немцы перестреляют лошадей. Лизюков объединил артиллерийский дивизион со стрелковым батальоном, закрепив за каждым орудием по одному отделению пехотинцев. Но самым тяжким для Лизюкова было преодолеть чувство отчуждения у командиров, да и у всей огромной массы собранных в сбору по сосенке людей. Армия – это как бы совокупность больших семейств, полков, батальонов, рот, где почти все друг друга знают, друг за друга в ответе, и если такая семья идет в бой, то чувствует свое единство и свои взаимообязательства. А тут взяли да выдернули всех из своих семей, объединились с чужими подразделениями и поставили задачу, совершенно неожиданную, многим пока непонятную по ее значимости, но ясную в том смысле, что она смертельно опасна и что многим из них не дожить до вечера. Алексею Ильичу надо было успеть побывать в разных уголках леса, суметь сказать людям самые нужные слова и так отдать распоряжение командирам, чтобы в них увиделись разумность, возможность выполнения задачи и, самое главное, чтобы почувствовалась всеми несомненная вера его, полковника Лизюкова, в то, что сам он тоже полагается на всех этих людей, откровенно говорит им об опасности и трудности задачи, и каким-то чудодейственным образом их сомнения вытесняет простой верой и даже восторженностью от того, что каждый, кто попал под командование полковника Лизюкова, начинает понимать, ему оказана особая честь идти в атаку в том самом главном месте войны, где, возможно, решается ее судьба и где бессмертие главенствует над смертью. Великое и радостное это чувство для солдата, понимающего, что пусть даже он, может, погибнет от пули дуры, от случайного осколка, погибнет незаметно для товарища, который по закону солдатского братства должен, прежде чем писать семье, что ее кормилец или будущий кормилец уже не имеет будущего, ибо почил в смоленской земле, сраженный железом европейского изготовления. И он сумел. Он, Лизюков, человек необыкновенного обаяния, тонко понимающий человеческую душу, знающий несколько иностранных языков, он сумел своей взволнованностью, недосказанностью фраз, сдержанными жестами рук и элементарным умением заставить всех, кто его слушает, зрительно увидеть, как сложилась обстановка на фронте, и пояснить, убедить, что эту обстановку крайне нужно и можно изменить в свою пользу, и все, кто к этому приложит силы, будут отмечены по достоинству. Правда, слова о наградах никого особенно не впечатлили. Знали главное – дальше пускать немцев нельзя. Надо остановить их, доказав, что русский человек на своей земле сильнее пришельца. Лизюков не был голосистым оратором, но он был тем человеком, который без труда умел находить путь к сердцу другого человека. Встал вопрос: наступать после артиллерийской подготовки или атаковать сходу, внезапно? Но внезапность не получилась. Уже рассвело, люди после тяжкого перехода из района починок еще не отдышались, не набрались сил. Впереди же до 3 километра открытого места. Их надо было преодолеть на одном дыхании. Не выйдет. Немцам удастся перестрелять всех еще на подступах к Днепру. И полковник Лизюков решил провести артиллерийскую подготовку, выбрав огневые позиции в стороне от леса и в луговом кустарнике. Дождались, когда солнце окрасило воды Днепра, и в оптических приборах полуразрушенная деревня Соловьева вырисовывалась во всей своей жалкой измочаленности прежними бомбежками и обстрелами. Тут же были нанесены на артиллерийские планшеты, свежевырытые немцами, обращенные брустверами на восток траншеи и отдельные пулеметные гнезда, подготовлены данные для стрельбы по ним. Пехота в это время группировала команды умеющих плавать, так как понтонная переправа через Днепр была разрушена. Предусматривалось все. По единой команде десятки пушек выплеснули из стволов пламя, будто молнии полыхнули громами туч и обрушили свою испепеляющую силу на западный берег Днепра. Больше часа длилась артиллерийская обработка целей на окраинах Соловьева. Местность вокруг деревни заволоклась непроглядной пеленой дыма и пыли. Этого и дождался полковник Лизюков. По его приказу взлетели в небо сигнальные ракеты, и все пришло в движение. Сотни 2 метров оставалось до Днепра, когда окопавшиеся и уцелевшие в Соловьеве немцы чуток оправились от очумения и, разглядев атакующих сквозь прогалины в стене ивняка, росшего по берегам Днепра, привели в действие свои уцелевшие огневые средства. А их оказалось немало. Пулеметы, минометы, отдельные орудия, группы автоматчиков. Вражеские пули и осколки все чаще находили среди атакующих свои жертвы. Сырой луг, чавкавший под сапогами тысяч солдат, покрывался телами убитых и раненых. Взрывы немецких мин и снарядов многих заставляли искать укрытие. Казалось, атака вот-вот захлебнется. Люди залягут на открытом лугу и будут лежать там, пока их не перестреляют уцелевшие и опомнившиеся немцы. И, что немаловажно, враг успеет подтянуть в Соловьева резервы. Полковник Лизюков бежал вместе с атакующими и с огорчением замечал, что в суматохе боя его видят только те, кто рядом, справа и слева, да группа его штабных командиров, бежавших сзади. Но когда он почувствовал, что сила атаки может вот-вот иссякнуть, что бойцы могут залечь, после чего поднять их будет почти невозможно, он, чтобы не упустить время, догнал шедший впереди легкий танк и, обжигая руки о его моторную часть, взобрался на броню, ухватился за скобу башни. «Товарищи!» — подал он клич. «Товарищи коммунисты! Не посрамим наши боевые знамена! Вперед! Днепр рядом! Ура!» Соскочив с машины и, не прерывая своего боевого клича «Ура!», он устремился к уже близкому Днепру. Не помня, как в его руках оказался немецкий автомат, он ринулся в воду, уверенный, что сзади мчатся автомашины с понтонами, и он обязан любой ценой, даже своей жизнью, обеспечить саперам возможность перекинуть понтоны через реку. Верил также, что его примеру следуют другие, и не ошибся. За Лизюковым кинулись в Днепр сотни умевших плавать. Река здесь не столь широка. На ее западном берегу завязалась штыковая баталия. Это было то самое, к чему стремились русские бойцы. В штыковом бою им нет равных. Немцы начали убегать по взгоркам огородов к уцелевшим домам, но уже ничто не могло их спасти. Впрочем, они надеялись на свою авиацию, на прорыв танковых клиньев, а советские воины надеялись только на себя и силу своего оружия. Но неожиданно у них появился еще один помощник. Слугов, что были юго-восточнее, вдруг стал наплывать густой, белый, как лебединый пух, туман. Днепр для него оказался главной привязью. Под покровом тумана были построены понтонные переправы, и вскоре они загремели под колесами грузовиков и повозок. Вырвавшиеся из окружения колонны наших войск начали переправу на восточный берег.